Лесная азбука. Сегодня мы снова отправимся в лес. Узнаем, как живут обитатели лесного царства. Много тут и зверей всяких, больших и малых, и букашек разных, и, конечно, птиц. Летом в лесу шумно, кто поет, кто свистит или чирикает, а кто просто жужжит. А вот зимой в лесу тихо. Все голосистые птицы из леса на юг улетели, в теплые края. Никто не поет, только деревья на морозе трещат, да волки по ночам воют. Ну вот пригрело солнышко, кое-где из-под снега ручьи пробились, весна пришла. На лесной поляне большой осиновый пень стоит, а вокруг него в старой сухой траве мышки шуршат, теплу радуются. Увидели чью-то норку и запищали.
Бурундук! Бурундук! Ты что, до сих пор спишь?
Весна давно пришла.
Не сплю я. Уже проснулся.
Что ты сказал?
Мы ничего не поняли.
Повтори еще раз.
Ой, проснулся, говорю. Всю зиму спал, проголодался. Вот сейчас поем и вылезу.
Бурундук сидел в своей кладовочке и подкреплялся после зимней спячки. Все лето и всю осень он старался, запасал еду на зиму, бегал по лесу, собирал орешки, зерна, семена разные. Щечки у бурундука пухлые, как мешочки. Набьет он за щечки разной еды и в норку. В кладовку сложит и за новой порцией бежит. Летом и осенью у бурундука забот много. Зато всю зиму спит себе в норке, ни холод, ни голод ему не страшен. Позавтракал бурундук орешками, вылез из норы и прыг на дерево, потом на другое, третье. Увидели его синичка и сорока.
Татевью! Смотрите, дятел, смотрите, какая интересная белка!
Да что ты, синичка, ну разве ты белка? Это же самый настоящий бурундук! Конечно, он почти в два раза меньше белки. Серый или рыжий бурундук похож на белку, но у этого зверька вдоль спины проходят полоски. Видишь?
Бурундук прыгнул с одной елки на другую, солнышко осветило ее пушистую шубку, и синица увидела на спине зверька 5 темных полос.
Ой, вижу, и правда это не белка, но тоже... Очень красивый зверек.
Хорошо, бурундуку. Забрался в маленькую норку и отдыхай себе всю зиму. А большому кабану зимой прятаться негде. Это уж какую норищу надо рыть. Вот и приходится толстяку всю зиму по лесу бродить, в снегу копаться. Правда, холод кабану не страшен, у него под шкурой толстый слой сала, лучше всякой шубы греет. А все-таки завидует дикий кабан своим домашним родичам-поросятам.
В деревне за поросятами ухаживают, кормят, а здесь в лесу добывай себе все сам.
Можешь гулять по лесу, а они сидят на одном месте.
А, что верно, то верно, сорока. Об этом я как-то и не подумал. Пойду-ка я в свою купальню.
А что это такое?
А ты до сих пор не знаешь, что у меня есть ванна. Пойдем скорее, я тебе покажу.
Полез кабан напрямик через кусты, только сучья трещат, шкура у него крепкая и покрыта толстой густой щетиной, никакие колючки не страшны.
Вот моя купальня.
Кабан плюхнулся в яму с жидкой холодной грязью, полежит кабан в своей ванне, похрюкает. А когда вылезет, грязь на нем высохнет и станет твердой, но хрупкой коркой. А под этой коркой целое войско мелких паразитов, лесных вшей, блох, клещей. Потрется кабан о дерево, корка облетит, а вместе с ней и вся эта вредная мелочь долой.
Ой, как интересно! Теперь всем расскажу, как ты купаешься. Послушай, а ты не боишься утонуть в этой большой луже?
Да будет тебе известно, мы можем переплывать даже реки. А еще мы очень быстро бегаем, хорошо слышим и различаем запахи. Врага за версту учуем. У нас, кабанов, жизнь очень интересная. По ночам мы ищем корм, а днем лежим в укромных местах на подстилке из веток, листьев и сухой травы. Отдыхаем.
Ты бы малышей своих полосатых сюда привел. Пусть покупаются.
За ними сейчас мама ухаживает. Она их покормит и купаться приведет.
Ладно, ты еще долго купаться будешь, а мне пора лететь, вести разные по лесу собирать, да всем, про что услышу, рассказывать.
Про меня-то рассказать не забудь.
Про себя уж точно не забуду. Сегодня все про твою купальню знать будут.
Крадется по зимнему лесу лиса, вся чистенькая, пушистая, в рыжей шубке ни пылинки, ни соринки, а кончик хвоста прямо белоснежный. Идет лиса, не торопится, а навстречу, кто бы вы думали? Ну, конечно, серый волк, кто же еще?
Здравствуй, куманек!
Здравствуй, здравствуй! Опять что-нибудь скверное затеяла.
Затеяла? Да я за всю жизнь ни разу никому плохого не сделала.
А кто родственнику моему посоветовал в прорубь хвост опустить? А? Еле ноги унес.
Ой, так это ж сказка.
А колобка кто съел? А петушка золотого гребешка кто хитростью в лес заманил?
Ой, ты всему поверил? Ты больше слушай, тебе еще не такого наговорят.
Ну, если это все неправда, то уж в курятнике хозяйничать ты мастериц. Только пух и перья после тебя остаются.
Ну что ты? Ну ты, оказывается, меня совсем не знаешь. На домашних птиц я нападаю очень редко. Я все больше на грызунов охочусь. Полевки, мыши да суслики – вот моя еда. Ну, если землеройка попадется, ее съем. Ну, когда уж совсем голодная буду, могу напасть на зайца или куропатку. Летом не откажусь от насекомых и ягод.
Да, кума, опять, наверное, ты меня обманываешь. Ну, летом-то на мышей охотиться можно, это я поверю. А где ж ты их зимой найдешь?
Ой, подожди.
Что?
Подожди. Чуешь?
Чего?
Мышь скребется.
Ой, да и никого не вижу. Да где она скребется-то?
Да у тебя под ногами.
Ой.
Бросилась лиса волку в ноги, тот подпрыгнул и в сторону, а лиса быстро-быстро лапами снег раскопала, цоп, и добыча в зубах.
Хе-хе, ну и хитра же ты, рыжая. Да, ловко ты ее. Да и красиво ты, плутовка, а?
Ну, что верно, то верно. Вот из-за красивого меха мне охотники с собаками покоя не дают.
Ой,
спасибо, хвост помогает, собак с пути сбивает. И я его поворачиваю в одну сторону, а сама бегу в другую.
Ишь ты, хорошо бы и мой мне вот так же хвост помогал.
Да все у тебя не как у других. Хочешь? Я тебе сделаю такой же хвостик, как у меня.
Нет, спасибо. Опять хочешь обхитрить? Не получится.
Ну, как знаешь. Тогда не мешай мне охотиться.
Лиса и волк-хищники, конечно, ловкие. Но все-таки с рысью им не справиться. Этот зверь и на земле, и на деревьях охотится. Ведь рысь – это же кошка, только большая и дикая. И хвост у нее короткий, словно обрубленный. Зато ноги длинные, а подушечки широкие, с перепонками, чтобы по рыхлому снегу не проваливаться. Красивый зверь, на щеках густая шерсть, как бакенбарды, а на кончике ушей кисточки. Растянулась рысь на стволе упавшего дерева. Вдруг рядом на ветку дятел уселся. Сидит, головой вертит, совсем близко только лапу протяни. Но рысь только зевнула и зубами клацнула. Тут только дятел ее заметил и, надо сказать, испугался.
Ой, добрый день. Извините, что я сразу не заметил. Увидеть вас очень трудно. Вы вся такая пятнистая.
Дятел перелетел чуть повыше, на всякий случай.
Понимаете, мне срочно надо полечить это дерево, иначе оно погибнет. Тут под корой сидит множество жучков, а чтобы их достать, мне придется немного подолбить клювом.
Долби себе на здоровье. Работа у тебя такая. Ты мне вовсе не мешаешь. И тем более, что я собираюсь немного пройтись.
Осторожно переступая, большая кошка направилась вглубь леса. Рысь охотится на многих лесных животных и птиц. Притаится где-нибудь за упавшим стволом, старым пнем, или заляжет на толстый сук дерева и ждет, когда появится добыча. Прыжок! И кто-то попался в острые когти. На человека рысь обычно не нападает, старается скрыться от него в густых зарослях. На низком сосновом пеньке лежала и грелась на солнце серая змея. Вдоль ее спины, извиваясь, тянулась темная полоса.
Ну ты совсем... Ладно, давай ужа спросим, пусть рассудит. Он скажет, кто из нас прав.
Нет, это не уж, а гадюка.
Правильно, малыш. Я не уж, а самая настоящая гадюка. Но вы меня не бойтесь, я не сделаю вам ничего плохого. Так о чем спор?
Я говорю, что вы и ужи можете плавать, а заяц говорит, нет, что нет.
Нет,
просто заяц ни разу не видел, как мы плаваем. Вот сейчас я полежу немного, отдохну и покажу.
А мы на дороге нашли вашу кожу. Хотите, принесем? Да.
Спасибо, но эта кожа мне уже не годится. Я из нее выросла. Когда мне становится тесно, то, проползая в узкие щели, я легко освобождаюсь от старой кожи. Вот эти выползки и остаются после меня.
А мы хотели вас порадовать. Думали, что вы ее потеряли.
Да, зимой ведь будет холодно. Вот вы и наденете вторую кожу.
Ну что ты, малыш? Зимой я забираюсь в норы кротов и грызунов. Прячусь среди сгнивших корней деревьев. Там уютно и тепло. И я спокойно сплю всю зиму. Да и в пасмурные прохладные дни лета и осени тоже мало двигаюсь. Заползу в гнилой пень или между камнями, да и лежу там. Только в сумерки и ночью охочусь. Кормиться ведь надо.
А на кого же вы охотитесь, тетушка гадюка?
На мышей, лягушек и ящериц. Если слишком голодная буду, могу и птенца птичьего съесть. А молодая была, неопытная, все больше насекомых да червей ловила. Да, да, молодость, молодость.
Ой, извините, А вы теперь уже отдохнули?
Ой, чуть не забыла. Ну, идемте, посмотрите, как я плаваю.
Гадюка быстро сползла с пня, и они втроем отправились к берегу лесного озера. Там змея быстро соскользнула в воду, и малыши увидели, как она свободно и легко поплыла к противоположному заболоченному берегу. А неподалеку от берега на низком еловом суку сидела сорока, известная по всему лесу рассказчица. Вокруг нее собралось немало птиц и зверей, всем хотелось послушать. А рассказывала Белобокая новую сказку про ворону.
Со стола у зазевавшейся хозяйки утащила ворона кусок сыра. Уселась на дерево около озера и горделиво смотрит вокруг. Вот, мол, какая я добычливая. Звери разные под деревом вертятся, просят ее поделиться. Куда там? Увидела все это лисица и поняла, что просьбами тут ничего не добьешься. Сбегала домой. Принесла ведро, перевернула его вверх дном и стала воду из озера черпать. Смотрит ворона и думает: глупое, ведро-то перевернуть надо, тогда и воды наберешь. А лиса, знай себе, трудится. Звери на берегу сгрудились, глазеют, в толк взять не могут. Зачем это? И никто из зверей не может посоветовать лисе, как набрать ведро воды, размышляет ворона. Только я знаю, какая же все-таки я умная. Бедная лисица уже из сил выбивается, а толку никакого. Не выдержала ворона и закричала, что есть мочи. Карр! Переверни ведро, бестолковое! Кто же так воду черпает? Разинула ворона рот, а сыр-то и выпал. Как же иначе-то? А лисе только того и надо было. Схватила сыр, ам! И проглотила. Спасибо тебе, кумушка, что научила, поблагодарила лиса ворону. С удовольствием послушаюсь твоего совета и запью свой вкусный обед студеной водой.
Ой, ну и ворона, ну и простофиля.
Проворонила свой сыр, чернокрылая.
Да, и вкусный он был, только достался другому.
Карр! Посмотри. Смотрите на них, какие смешливые собрались. Не такая уж я и глупая, как вы думаете.
А почему тогда многие говорят: «Эх ты, ворона!» Или: «Ну что, проворонил?» По-твоему, они не правы?
Так говорит тот, кто меня не знает. Это басни да слухи разные обо мне ходят. На самом же деле у нас ворон. Очень зоркие глаза. Мы хорошо чувствуем запахи и издалека слышим, как подкрадывается хитрый зверь. Да и людей разных друг от друга отличаем. Мы птицы наблюдательные и осторожные. Например, стоит во двор выйти мальчишке, который бросал в нас камнями, мы сразу же снимаемся с места и улетаем. Пуганные вороны остерегаются человека с ружьем, но не обращают внимания на человека, идущего с палкой. Эх, да что говорить! Много мы знаем и видим, всего и не расскажешь.
А еще говорят, что ты любишь блестящие предметы.
Да, да про запас пищу прячешь.
Что правда, то правда. От этого отвыкнуть не могу.
Ну, ты, наверное, на меня обижаешься, что я про тебя такую сказку рассказала.
Ну что ты, сорока, какая может быть обида? Сказка очень хорошая и интересная. Вот улечу зимовать, Всем там ее расскажу.
Как улетишь зимовать? Разве вы зимуете?
Выходит, вы даже этого не знали.
Нет, не знали. Нам и в голову не приходило.
Осенью я улетаю к югу, а весной возвращаюсь обратно в родные места.
Ой, подожди. Но зимой в лесу полным-полно ворон.
Если вы улетаете, то откуда тогда они берутся?
Сюда прилетают вороны с северных мест, где еще холоднее, чем здесь. Ой. Только некоторые старые вороны остаются в родном лесу в течение всего года. Да из городов многие кумушки мои на юг не улетают.
Долго еще рассказывала о себе ворона зверям и птицам, а те сидели и внимательно ее слушали. Вот что они узнали из ее рассказа. Зимой холодно и голодно. Сильные морозы на ночь вороны садятся тесно, прижавшись друг к другу, голову прячут под крыло и распушают оперение. С наступлением весны, когда вороны вновь возвращаются в родные места, они выбирают высокое дерево на опушке леса и начинают строить дом. Самка и самец трудятся вместе, помогая друг другу. Время летит быстро, вот уже в гнезде раздался писк, появились птенцы. Родители кормят воронят, ухаживают за ними. Проходит чуть больше месяца, и молодые воронята начинают летать. Они собираются в стаи и на день улетают на луга к речке. Там всегда много еды. Домой возвращаются лишь на ночь. Особенно хорошо им живется летом. Ну вот, пожелтел сначала один лист на дереве, потом другой, стало холодать. Осенью многие птицы улетают на зимовку. Улетают и вороны. Сначала молодые, а затем и старые. Улетают, чтобы с первым весенним солнышком возвратиться обратно. Сидит в чистом поле птичка, неприметная, маленькая, как воробей. А зовут птичку жаворонок. Летит мимо бабочка, вздыхает, жалуется.
Как высоко ты летаешь, жаворонок, и как хорошо ты поешь, а я вот только летаю.
Не переживай, зато ты вон какая красивая, а я неприметный. Хочешь, я для тебя песенку спою?
Бабочка села на цветок, а птица взлетела высоко-высоко в небо, замерла там и запела. Поет жаворонок с ранней весны до середины лета. Причем поют только самцы, а самки в это время сидят в гнездах и высиживают птенцов. Кружит птица над своим гнездом, что в траве устроила. Издалека слышны трели, одна на другую непохожие. В конце лета жаворонки собираются в стайки и в начале осени улетают в теплые края на зимовку. Затеяли как-то птицы соревнования, кто поднимется выше всех в небо. Ну, конечно, самым сильным и выносливым оказался орел. До самых облаков долетел, но не победил. Перехитрила орла малая птаха, спряталась в его перьях, а когда орел ослаб и не мог лететь выше, выскочила из перьев, спорхнула над могучей птицей и выиграла. Объявили тогда следующее соревнование – кто глубже всех в землю опустится. Маленькая птичка и тут выиграла. Пролезла в норку к мышке. Очень уж ей хотелось стать королем птиц. Да только какой же из нее король, если ростом она меньше крупной стрекозы? Не король, а так, королек. Так и стали называть ее пернатый королек. А вслед за ними и все лесные жители. Приросло имя к птичке, и загордилась, закрасовалась она. Распустит яркий хохолок на головке, заблестит он в солнечных лучах. Ну, чем не корона? Все равно я король, всем говорит королек. Перышки у него зеленовато-серые, поэтому и не очень заметна эта птица. Питается королек насекомыми, разыскивает их личинки, не отказывается и от гусениц. Целыми днями ищет птица корм на деревьях, забирается в гущу хвои, внимательно осматривает даже самые маленькие щелочки, чуть ли не каждую сосновую еловую иголку.
Ой, что это? На конце еловой лапы висит глубокая чаша. Раньше я ее не видел.
Это не чаша, а мое гнездо. Хорошо поработали. Смастерили домик на славу. Теперь будем ждать птенцов.
Мама, что это за птица?
Это королек. Хороший строитель. Ловко вьет гнездо из травинок, кусочков мха, лишайников. Опутывает и скрепляет все это паутинками. Одно слово — мастер. А как гнездо готово, можно яйца нести, да птенцов высиживать. Запищат на мягкой подстилке птенцы. У корольков родителей забот прибавится. Кормят о них своих малышей, не зная покоя.
Но вот подросли птенцы и улетели. Но теперь-то уж отдохнете, говорили соседи. Отдыхать некогда, поднял королек хохолок корону. У нас будут еще птенцы. И действительно, через некоторое время снова появились у корольков дети. Но вот и они подросли, и вновь опустело круглое гнездышко. Повзрослевшие птенцы, как и родители, попискивая, перелетали с дерева на дерево и уже сами искали себе еду. Вот так и живет в нашем лесу эта маленькая птичка – королек. Вечер в лесу. Темнеет. Скоро ночь наступит. Сидит у своего дупла бельчонок. Прислушивается.
Мама, а кто это щелкает?
Сова. Большая голова. Так она врагов своих пугает.
А кто так в лесу шипит?
Это опять сова-совушка. Мохнатая головушка.
А почему днем я ее... ни разу не видел.
Днем она сидит дома, а ночью выходит полетать, да на грызунов и насекомых поохотится.
Мама, мама, кто-то большой пролетел, да так тихо, что его совсем не слышно.
Не бойся, это как раз и была сова. У нее особое оперение, поэтому и летает она тихо, почти бесшумно.
Ай, интересная птица эта сова. А я хочу знать, как она выглядит, чтобы узнать, если увижу.
Ну что же, слушай и запоминай. Голова у совы большая. У других птиц глаза по бокам головы, а у совы спереди. Ими она моргает, но не водит. Чтобы все увидеть, сова поворачивает голову даже за спину. Клюв у нее крючком, ноги покрыты перьями, а когти изогнутые и острые. Что еще нужно хорошему охотнику?
Мамочка, а сова еще будет летать?
Конечно, целую ночь до самого утра. Она пусть летает и охотится, а мы с тобой сейчас будем ложиться спать.
Тоже до утра?
Да, до восхода солнца. А как солнце взойдет, сова и спать ляжет.
Бабушка-сорока, а почему тебя называют белобокой?
А потому что у меня бока белые и грудка с брюшком тоже.
А какие сегодня вести принесла?
Ой, разные, но для тебя, зайчик, сегодня ничего нет.
А много у тебя вестей этих?
О, на моем длинном хвосте новостей для всех хватает. Ох, заговорилась я тут, а у меня еще дел не в проворот.
Взмахнула сорока черными крыльями и полетела вглубь леса. Оказывается, в густых зарослях длиннохвостая заканчивала строить себе гнездо. Снаружи дом был сложен из толстых, а внутри из более тонких прутьев. Они переплетались травинками и скреплялись глиной. Низ в гнезде сорока тоже обмазала глиной. Получилась у нее внутри твердая глубокая чаша, ложа для яиц, которые хозяйка устлала мхом, мягкой травой и шерстью. Сверху и с боков гнездо прикрывали колючие веточки, служившие надежной крышей. Если посмотреть на гнездо снаружи, оно походило на шар, с одной стороны у которого был сделан вход. Позже, когда гнездо сороки будет пустовать, в нем поселятся или совы, или мелкие соколки, а может и синицы.
Соседка, поправь выступающую палочку над входом. Она тебе будет мешать.
Сама знаю, что мешает, а что нет. Не тебе, а мне здесь птенцов выводить. Как мне нравится, так и делаю. По-моему, свое строительство я закончила. Так, теперь можно слетать на опушку леса, посмотреть, что там делается.
Тетушка-сорока, вы обещали сообщить мне много новостей.
Ой, мне сейчас не до разговоров. Скоро яйца в гнездо класть буду.
Ну, один единственный вопрос задать можно?
Ну, если только один, то задавай.
Я слышал, что вас еще называют сорокой-воровкой. Это правда?
Ну, какая же я воровка, малыш. Просто я люблю незнакомые, особенно блестящие предметы. Собираю коллекцию блестящих вещей. А вот ты что-нибудь собираешь?
Ой, пока нет.
Ой, зря. Зря. Лично я не могу пролететь мимо того, что блестит. У меня есть укромное место, туда я все, что нахожу, складываю.
Ой, а посмотреть вашу коллекцию можно?
Что ты? Это моя большая тайна. Ну, мне пора, малыш, поговорим в следующий раз.
Ой, прилетайте к нам еще.
И прилечу, обязательно прилечу. Вот только птенчиков своих выведу, вести со всего леса соберу и прилечу.
Ой, ну любопытная эта птица, сорока.
Прыгнул зайчонок в траву и вдруг слышит:
«Тише вы! Ой. Всю мою добычу распугали!»
«Ой, извините, но я вас не заметил! Я не знал, что вы на охоте!»
В траве сидела и смотрела на зайку странное насекомое – богомол. Длинное, гораздо больше кузнечика. Ноги вытянуты вперед, а голова с огромными глазами все время вертится во все стороны.
Из-за вас муху упустил.
А вы только мух едите.
Кто попадется из насекомых, того и съем. Не откажусь и от бабочек, и от длинноногих кузнечиков.
А как, если не секрет, вы охотитесь?
Да, секрета никакого нет. Посмотрите, какие у меня передние ноги. Угу. Острые и все в зубцах.
Да.
Это лучше всякого ножа. Стоит только сделать выпад.
Ой.
И добыча у меня
в ногах.
Послушайте, ну все эти бабочки, кузнечики, мухи, наконец, могут от вас легко убежать или улететь?
Как бы не так. На добычу я бросаюсь молниеносно. Вот только одно плохо. Часто приходится ждать, пока рядом кто-нибудь появится. Иногда сидим подолгу и держим перед собой передние ноги, совсем как люди руки во время молитвы. За это и прозвали нас богомолами.
Понял.
Хорошо, что поняли. Но вы не подумали о том, что своим криком и прыжком опять распугали всю мою добычу.
Ой, извините, действительно, я об этом совершенно не подумал. Я не буду вам больше мешать.
То-то.
Всю зиму висят в укромных местах на деревьях, кустарниках зеленые куколки. Ну вот пригрело теплое майское солнышко, оболочка у них лопнула, и появились похожие на огоньки небольшие бабочки. Очень красивые, белые, с ярко-оранжевыми краешками передних крыльев. «Скоро будет веселое и жаркое лето», — извещают бабочки всех, кто им встретится. Раз летает зорька, значит, кончается весна и начинается лето красное. Радостно стрекочет белогрудые сороки. Примета такая, словно живой огонек сверкает бабочка над цветами в самом начале лета, на его зорьке. Поэтому и название такое получило. Живет зорька всего 2 или 3 недели. За это время она успевает отложить яички. Из них появляются гусеницы, которые все лето кормятся зелеными листьями, а осенью превращаются в куколки и повисают на ветках до следующей весны. Если увидишь на деревьях и кустарниках зеленые куколки, знай, это зимует зорька. Ранней весной расцвели в лесу медуницы. Цветы у этой травки полны сладкого сока. Стоят медуницы, прихорашиваются, цветочки свои расправляют.
Вот и шмели из своих зимних жилищ повылезали. Скоро к нам в гости, пожалуй.
Здравствуйте, с весной вас поздравляю.
Ой, спасибо. И тебя тоже.
Ох, и вкусный же у тебя сок. Сладкий, всю зиму он мне снился. И вот, наконец, хоть душу отвела.
Если ты говоришь «отвела», значит, ты самка. А где же твой самец?
Самцов сейчас нет. Дело в том, что зимуют у нас шмелей одни самки. Забиваются в какую-нибудь щель поглубже и до весны.
Вот так-так. А мы об этом и не знали.
Должно быть вам бедным одиноко весной.
Да не скажу, что очень весело. Однако тужить нам особо некогда. По весне мы заняты серьезным делом. Отыскиваем подходящее место, откладываем там яички и ухаживаем за ними. А вот из них-то и появляются самцы и рабочие шмели, которые будут трудиться все лето. А осенью молодые самцы, рабочие шмели, и мы, старые самки, погибаем.
Ой, ужасно! Значит, и ты погибнешь?
Ну, что ж делать, у каждого свой век. Оставшиеся зимовать молодые самки, проснувшись, начнут подыскивать место для гнезда, отложат яйца, и летом вновь появятся шмелиные семьи.
Не так давно мне сорока рассказывала, что весной самки шмеля время от времени заползают в различные норы. норки, забираются в дупла или щели в коре деревьев и подолгу там остаются. Вдруг окажется подходящее место для гнезда.
Точно, точно.
А зачем ты так громко гудишь? Ты же сейчас сидишь, а не летишь.
Понимаешь, сейчас еще холодно. Если у меня не будут работать грудные мышцы и шевелиться крылья, я замерзну и впаду в спячку. Поэтому в холодную погоду, когда я устаю летать, чтобы согреться, я начинаю делать зарядку, сокращать мышцы и двигаю крыльями.
Вот оно что! Ой, интересные вы насекомые, шмели!
А правда ли, что у вас есть дежурные, которые просыпаются раньше всех и будет остальных?
Действительно, такие шмели есть, но только специально они никого не будет. Просто, когда они зябнут, то стараются усиленно работать крыльями. От этого шума просыпаются другие шмели и тоже начинают гудеть. Сами греются заодно и гнездо согревают.
Спасибо вам.
Спасибо.
Многие растения вы ранней весной опыляете.
Без вас бы мы просто пропали.
Не стоит благодарности.
После зимнего сна проснулась на поляне белоствольная береза и плачет.
Радуйся весеннему солнышку, березка.
Качается на ветке синичка, удивляется.
Скоро снег последний сойдет, совсем тепло станет. А ты плачешь, слезы сладкие роняешь. Тебя кто-нибудь обидел?
Ой, кора от лютого мороза у меня треснула. Да ветки недобрые люди обломали. Через ранки березовый сок и вытекает. Этот живительный сок мои корни из земли вытягивают. Пока не напьются его, все веточки и почки, листья не развернутся.
Ой, да чем же тебе помочь?
Спасибо, спасибо, я сама справлюсь. Сока в земле много, и его моим листочкам хватит. А ранки скоро заживут, ведь они не очень большие.
Распустилась светолюбивая березка. Показались зеленые листья и желтые сережки. Подул легкий ветерок, закачались сережки. Посыпалась из них сухая зеленовато-желтая пыльца. Хороша береза. Ее ветви спадают вниз иногда до самой земли, а озорной ветер играет ими, перебирает веточки, раскачивает их. Шелестят на ветру листьями березы, стоят белоствольные красавицы и красотой своей всех радуют. На цветущий куст калины уселись две птички.
Ой, дважды в год калина бывает ярче своих лесных соседок.
Что правда, то правда. Весной весь куст калины усыпан крупными соцветиями. Как на них не полюбоваться?
Да.
Чуть позже, когда калина отцветет, завяжутся дробинки плодов, и опять она скромница незаметная. Но пройдет время, кисти красных ягод будто в яркий сарафан оденут калину.
Ой, а рядом с ягодами-то и листья по-новому смотрятся.
Да.
Узорчатые, с зубчиками по краям. Чудо! Снизу они словно пушком покрыты.
Хорош, хорош наряд. Что уж тут скажешь. Поглядеть — одно удовольствие.
Летом одежда у Калины зеленая, осенью желтая, а как морозец небольшой ударит, листва становится пурпурной, а в ягодах пропадает горечь, самое время их есть. Витаминов в них уйма, то-то птицам раздолье. Стоит в лесу куст со светло-коричневой корой, спелыми орехами усыпан. А где орехи, там, конечно, и бельчонок.
А ты знаешь, лещина, про твои орехи стихи написаны.
Не может быть.
Вот, послушай. Знаете, вот что не безделка. Ель в лесу, под елью белка. Белка песенки поет и орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые. Ядра чистый изумруд, вот что чудом-то зовут.
Зашелестела своими развернутыми к солнцу овальными листьями лещина, которую прозвали еще и орешником. Ее орехи висели на ветках в зеленых чашечках, которые называют плюсками. Края у чашечек слегка отогнуты наружу, словно в царскую корону одеты спелые подрумяненные орехи. Ядрышко плода большое и вкусное.
Вот ты где, а я тебя по всему лесу разыскиваю.
Не сердись, мамочка, я лещине про ее орехи сказку прочитал.
Порадовал меня малыш хорошей сказкой. За это хочу угостить вас своими орехами. Правда, не изумрудными, но очень вкусными.
О, спасибо тебе, лещина. Я уже начала запасы на зиму делать, и твои подарки мне в самый раз пригодятся.
Зайчонок, куда ты так спешишь?
Ой, туда, где человеку не проехать, зверю не пробраться, птице не пролететь. От сороки слышал, что есть такой дремучий лес. Хочу посмотреть, вот и бегу, ищу его. Ой, только не знаю, где его искать. Сорока улетела, и я не успел спросить у нее. Может, ты подскажешь?
Карр, как же мне не знать пихтовый лес? В нем темным-темно, будто ночь среди бела дня над лесом опустилась. Стоят там стройные деревья-великаны, царство свое дремучее охраняют. Всюду стволы поваленных деревьев, да гниющие сучья и валежник, а земля покрыта мхом. В пихтовом лесу трава встречается редко.
Ой, я боюсь. Какие страшные деревья. Лучше я туда не пойду.
Карр, глупенький. Пихта очень красивое хвойное дерево. Особенно, когда растет рядом с лиственными. Беги за мной, я покажу тебе пихту. Вот она! Ты только посмотри, какие у нее пушистые ветки! Хвоинки плоские, с тупым кончиком, сверху темно-зеленые, а снизу бледные. Вдоль каждой из них протянулись две белые узкие полоски.
Ой, они мягкие и не колются.
Карр, это дерево трудно спутать с каким-нибудь другим. Ты можешь узнать пихту еще и по шишкам. Они у нее всегда обращены вверх, не то что у ели.
Да,
красивые, а о шишках не заботится. Ведь если шишки обращены вверх, значит, в них во время дождя попадает вода.
Да что ты! Все шишки у пихты запечатаны смолой, так что не только дождь, но и сырость в них не проникает. Ай, хочу тебе сделать подарок. Держи шишку.
Ой, спасибо.
Ой,
ах, как пахнет. Пойду покажу маме.
В бору у подножья елей растет брусника. Мелкий, неветвистый полукустарник. Особенно он красив, когда на нем зарумянятся ягоды. Уж ранней весной, как только начинает сходить снег в проталинах, показываются веточки брусники с маленькими зелеными листиками. Лист брусники твердый, кожистый, даже немного грубый. Зато сверху он гладкий и блестящий, а позже на кустике появятся бледно-розовые цветки. Они похожи на маленькие колокольчики, собранные в кисточки. Брусника, брусница, брусена, бруска – так ласково называют этот лесной гостинец. Из нее варят варень, делают соки, сиропы, пастилу и карамельные начинки, а моченая брусника – хорошая приправа к мясным блюдам. Так-то. Везде вкусна ягодка из нашего бора. Весной, когда пригревает теплое солнышко и природа просыпается после зимнего сна, в тенистых лесах можно встретить небольшой кустарник. Сначала на нем появляются цветки, они распускаются раньше листьев. В это время тонкие ветки растения снизу доверху покрыты розовато-сиреневыми цветками. Стоит кустик волчьего лыка, словно бантиками наряжен. А осенью он снова хорошеет. Там, где красовались цветы, появляются ярко-красные ягоды. Словно огоньки горят они среди листвы.
Ой, смотри, лисенок, красная смородина. Давай нарвем.
Что ты, зайчик, разве это красная смородина?
А что ж тогда, по-твоему, это за ягода?
Самая настоящая волчья лыка. Им можно отравиться.
Отравиться?
А что ты дрожишь? Не будешь их есть, с тобой ничего не случится.
Ой, не думал, что такие красивые ягоды ядовитые. Весной я видел, как эти кустики были усыпаны цветками. Они так здорово пахли, будто в лесу цвела сирень.
Опять ты ничего не знаешь. Долго вдыхать их запах нельзя. От него кружится голова.
Да, я-то думал, что этот кустарник хороший, он очень плохой. Побежали скорее к бельчонку. Я расскажу ему про волчье лыко, а то вдруг и он захочет попробовать этих ягод.
По лесу мама лиса с маленьким лисенком.
Мам! Мама! Отгадай, у какого гриба на шляпке волны?
Ну, конечно же, у розовой волнушки. Поэтому ее так и назвали. У этого гриба на шляпке красные волнистые кольца.
Такие бывают, если бросить камень в воду. Правда?
Видишь, какой ты у меня уже большой. И это знаешь.
А я, мамочка, почти все грибы знаю. А про эту съедобную волнушку мне недавно тетушка-сорока рассказала. Теперь я ни с одним другим грибом ее не спутаю. Хочешь, спою песенку про нее?
Ну, спой.
Под осиной у опушки тра-ля-ля, тра-ля-ля, собрала лиса волнушки тра-ля-ля, ля-ля-ля-ля.
Собрались лисенок и зайчик в прятки играть. Побежал лисенок прятаться, подошел к одному кусту, к другому.
Нет, нет, зайка меня здесь обязательно найдет. Куда же мне спрятаться?
Иди сюда, лисенок. Здесь тебя никто не увидит.
Ой, да это же лопух.
Лопух.
Ну-ка, залезу вот под этот большой лист. Ого, темно как ночью. Почему я раньше не догадался здесь спрятаться?
Лисенок, я для тебя доброе дело сделал. Помоги ты мне.
А что надо сделать?
Вот когда отцвету к концу лета, в моих круглых корзиночках, которые еще называют репьями, созреют семена, приходи ко мне в это время. Я прицеплю к твоей шерсти несколько корзинок, а ты отнеси их, пожалуйста, куда-нибудь подальше. На следующий год из этих семян вырастет новый лопух.
Ой, хорошо, обязательно приду. Я тоже хочу тебе сделать что-нибудь приятное.
А теперь тебе пора. Зайка пробежал мимо.
До свидания.
До свидания.
Чур сам за себя, чур сам за себя. Не нашел, не нашел. Опять тебе водить.
Листья у лопуха грубые, сверху они напоминают зеленую клеенку, а снизу будто маленьким пушком покрыты. Пробуждается растение ранней весной, как только солнышко пригреет землю. Вначале листья у него морщинистые, словно скомканные. Только по их большому размеру можно определить, что принадлежат они великану. В ямках, ложбинах и канавках этот лопоухий медвежонок растет не по дням, а по часам, невзирая ни на холода, ни на заморозки. Да-да, именно медвежонок. Так лопух называли еще в Древней Греции. А взрослый лопух становится спокойным и дремлющим, скрывает от зноя всякую живность. Вот и кончился наш рассказ. До новых встреч!